«Я вас совсем заморил, Геннадий. Извините. Идите отдыхать. Очень приятно было с вами побеседовать. Мы таки давненько не видались».
«Но скоро, конечно, увидимся вновь».
«Да, думаю, дня через два. Бадр уже в пути, Боровик тоже. Я думаю, что послезавтра весь Комкон будет на базе».
«Значит, до послезавтра».
«Передайте привет вашему вахтенному, Стасю, кажется. Очень он у вас такой строевой, я бы сказал. И Якову. Якову обязательно передавайте привет. Ну и всем остальным, конечно».
Я сидел тихо, как мышь, и продолжал бессмысленно таращиться на обзорный экран, ничего не видя и ничего не понимая. За спиной у меня не было слышно ни звука. Минуты тянулись нестерпимо медленно. От желания обернуться у меня каменела шея и колола под лопаткой. Мне было совершенно ясно, что Комов сражен. Во всяком случае, я был сражен наповал. Я искал ответ за Комова, но в голове у меня бессмысленно вертелось только одно. А что мне странники? Подумаешь, странники. Я и сам в некотором роде странник. Вдруг Комов сказал:
«Ну, а ваше мнение, Стась?»
Я чуть было не ляпнул: «А что нам, странники?» Но удержался. Посидел секунду в прежней позе для значительности, а потом повернулся вместе с креслом. Комов, положив подбородок на сплетенные пальцы, смотрел на потухший экранчик визора. Глаза его были полузакрыты, рот какой-то скорбный. «Наверное, придется выждать. Что ж делать? Да и малыш, может быть, больше не придет. Во всяком случае, не скоро придет».
«Малыш-то придет. Малыш слишком любит задавать вопросы. А представляете, сколько у него теперь новых вопросов?»
Это было почти слово в слово то, что сказал в кают-компании Вандерхузе. «Тогда, может быть, и на самом деле лучше». Ну что я мог ему сказать? После Горбовского, после самого Комова, что мог сказать незаметный рядовой кибертехник 20 лет, стаж практической работы 6,5 суток? Парень может быть и неплохой, трудолюбивый, интересующийся и все такое, но, прямо надо признаться, невеликого ума, простоватый, невежественный.
«Может быть...»
Комов поднялся, направился, шаркая подошвами, к выходу, но на пороге остановился. Лицо его вдруг исказилось.
«Неужели же никто из вас не понимает, что малыш — это случай единственный? Случай, по сути дела, невозможный, а потому единственный и последний. Ведь этого больше не случится. Никогда. Понимаете? Никогда!»
Он ушел, а я остался сидеть лицом к рации и спиной к экрану. И старался разобраться не столько даже в мыслях своих, сколько в чувствах. Никогда. Конечно, никогда. Как мы все здесь запутались. Бедный Комов. Бедная Майка. Бедный малыш. А кто самый бедный? Теперь мы, конечно, отсюда уйдем. Малышу станет полегче. Майка пойдет учиться на педагога, так что, пожалуй, самый бедный — Комов. Это же надо придумать, наткнуться, лично наткнуться на уникальнейшую ситуацию, на уникальнейшую возможность подвести, наконец, под свои идеи экспериментальный базис. И вдруг все вдребезги. Вдруг тот самый малыш, который должен был стать верным помощником, неоценимым посредником, главным тараном, сокрушающим все преграды, сам превращается в главное препятствие. Ведь нельзя же ставить вопрос: будущее малыша или вертикальный прогресс человечества? Тут какая-то логическая каверза, вроде опоры Зенона. Или не каверза? Или на самом деле вопрос так и следует ставить? Человечество все-таки? В задумчивости я повернулся в кресле лицом к экрану, рассеянно оглядел окрестности и ахнул. Великие вопросы мгновенно вылетели у меня из головы. Урагана как не бывало. Все вокруг было бело от инея и снега. А Том стоял совсем рядом с кораблем на самой границе мертвой зоны перед входным люком, и я сразу понял, что это малыш сидит там на снегу и не решается войти. Одинокий, раздираемый между двумя цивилизациями. Я вскочил и галопом понесся по коридору. В кессоне я машинально схватил было доху, но тут же бросил ее, всем телом ударил в перепонку люка и вывалился наружу. Малыша не было. Глупый Том зажег огонек и спрашивая приказаний. Все было белое и искрилось в свете сполохов. Но у самого люка, у меня под ногами, чернел какой-то круглый предмет. Я попятился. Черт знает, какая дикость представилась мне на мгновение. Я даже не сразу заставил себя нагнуться. Это был наш мяч. А на мяч был напялен обруч с третьим глазом. Объектив был разбит, и вообще обруч выглядел так, словно побывал под обвалом. И ни одного следа на снежной пелене. Заключение.
Здравствуй, Стась. Побеседуем? Давай.
Для связи выделено 4 часа в сутки, но он никогда не выдерживает расписание. Он его не признает. Он вызывает меня, когда я сплю, когда я сижу в ванне, когда я пишу отчеты, когда я готовлюсь к очередному разговору с ним, когда я помогаю ребятам, которые по винтику перебирают охранный спутник странников. Я не сержусь. На него нельзя сердиться.
Здравствуй, малыш. Конечно. Давай побеседуем.
Он жмурится как бы от удовольствия и задает свой стандартный вопрос.
Ты сейчас настоящий, Стась? Или это твое изображение?
Я уверяю его, что это я, собственной персоной, Стась Попов, личный и без никаких изображений. Уже много раз я объяснял ему, что не умею строить изображения. И он, по-моему, давным-давно это понял, но вопрос остается. Может быть, он так шутит? Может быть, без этого вопроса он не представляет себе нормальный обмен приветствиями? А может быть, ему просто нравится слово «изображение». Есть у него любимые слова. «Изображение» — феноменально по бим-бом-брамселям.
Почему глаз видит?
Я объясняю ему, почему видит глаз. Он внимательно слушает, то и дело прикасаясь к своим глазам длинными чуткими пальцами. Он великолепно умеет слушать. И хотя теперь он бросил эту свою манеру, метаться как угорелый, когда его что-нибудь особенно поражает. Я все время чувствую в нем какой-то азарт, скрытую буйную страсть, неописуемый, недоступный мне, к сожалению, всепоглощающий восторг узнавания.
Феноменально. Щелкунчик.
Я это обдумаю, а потом спрошу еще раз.
Между прочим, эти его одинокие размышления над прослушанным, бешеный танец лицевых мускулов, замысловатые узоры из камней, прутьев, листьев, наводит его иногда на очень странные вопросы. Вот и сейчас.
Как узнали, что люди думают головой?
Я слегка ошарашенно начинаю барахтаться. Он слушает меня по-прежнему внимательно, и постепенно я выплываю, нащупываю твердую почву под ногами, и все идет вроде бы гладко, и оба мы вроде бы довольны, но когда я заканчиваю, он объявляет.
Нет, это очень частное. Это не всегда и не везде. Если я думаю только головой, то почему я совсем не могу размышлять без рук?
Я чувствую, что мы вступаем на скользкую почву. Центр категорически предписал мне любой ценой уклоняться от разговоров, которые могли бы навести малыша на идею аборигенов. и предписал, надо сказать, правильно. Совсем избежать таких разговоров не удается, и в последнее время я заметил, что малыш как-то очень болезненно переживает даже собственные ссылки на свой образ жизни. Может быть, начинает догадываться? Кто его знает? Я уже несколько дней жду его прямого вопроса. Хочу этого вопроса и боюсь его.
Почему вы можете, а я не могу?
Этого мы еще толком не знаем. Есть предположение, что ты все-таки не совсем человек.
Тогда что же такое человек? Что такое человек совсем?
Я очень неважно представляю себе, как можно ответить на такой вопрос. И обещаю рассказать ему об этом в следующую встречу. Он сделал из меня настоящего энциклопедиста. Иногда я круглые сутки глотаю и перевариваю информацию. Главный информаторий работает на меня. Крупнейшие специалисты по самым различным отраслям знаний работают на меня. И я обладаю правом в любую минуту связаться с любым из них и попросить разъяснений относительно моделирования P-абстракций, обмена веществ у абиссальных форм жизни, методики построения шахматных этюдов.
У тебя усталый вид. Ты устал?
Ничего. Терпеть можно.
Странно, что ты устаешь. Я почему-то никогда не устаю. А что такое, собственно, усталость?
Я набираю в грудь побольше воздуху и принимаюсь объяснять ему, что такое усталость. Не переставая слушать, он раскладывает перед собой камешки, которые обработал для него старый добрый Том, придав им форму кубиков, шаров, параллелепипедов, конусов и более сложных фигур. К моменту, когда я заканчиваю, перед малышом вырастает сложнейшее сооружение, решительно ни на что не похожее, но тем не менее в своем роде гармоническое и странно осмысленное.
Ты рассказал хорошо. Скажи мне, наша беседа записывается?
Да, конечно.
Изображение хорошее, четкое? Изображение.
Как всегда.
Тогда пусть эту фигуру посмотрит дед. Посмотри, дед. Узлы остывания здесь, здесь и здесь.
Дед малыша, Павел Александрович Семенов, работает в области реализации абстракций в смысле Парсиваля. Он довольно рядовой ученый, но большой эрудит, и малыш поддерживает с ним постоянную творческую связь. Павел Александрович говорил мне, что малыш мыслит зачастую наивно, но всегда оригинально. И некоторые из его построений представляют определенный интерес для теории Парсиваля. Обязательно. Непременно передам. Сегодня же.
А может быть, это пустяки. Что сейчас делает Лёва?
Лёва? Это старший инженер базы, большой шутник и анекдотчик. Когда Лёва беседует с малышом, околопланетный эфир заполняется хохотом и азартными визгами, а я испытываю что-то вроде ревности. Малыш очень любит Лёву и обязательно каждый раз спрашивает о нем. Иногда он спрашивает и о Вандерхузе, и тогда чувствуется, что сладостная тайна Бакенбард до сих пор осталась для него неразгаданной и острой. Раз или два он спросил о Комове, и мне пришлось объяснить ему, что такое проект «Ковчег-2», а также зачем этому проекту нужен ксенопсихолог. А вот о Майке он не спросил ни разу. Когда я сам попытался заговорить о ней, когда попытался объяснить, что Майка, если и обманывала, то для его же малыша пользы, что из нас четверых именно Майка первой поняла, как тяжело малышу и как он нуждается в помощи, когда я попытался все это ему растолковать, он просто встал и ушел. И точно так же он встал и ушел, когда я однажды, к слову, принялся объяснять ему, что такое ложь.
Лёва спит. У нас тут сейчас ночь. Вернее, ночное время бортовых суток.
Значит, ты тоже спал? Я тебя опять разбудил?
Это не страшно. Мне интереснее с тобою, чем спать.
Нет, ты иди и спи. Странные мы все-таки существа. Обязательно нам нужно спать.
Это «мы» подобно бальзаму проливается на мое сердце. Впрочем, малыш в последнее время часто говорит «мы», и я уже понемножку начал привыкать.
Иди спать. Но только скажи мне сначала, пока ты спишь, никто не придет на этот берег?
Никто. Можешь не беспокоиться.
Это хорошо. Так ты спи, а я пойду поразмышляю.
Конечно. Иди.
До свидания.
До свидания.
Я отключаюсь. Но я знаю, что будет дальше. И я не иду спать. Мне совершенно ясно, что сегодня я опять не высплюсь. Он сидит в своей обычной позе, к которой я привык и которая уже не кажется мне мучительной. Некоторое время он всматривается в потухший экран во лбу старины Тома, потом поднимает глаза к небу, как будто надеется увидеть там, на 200-километровой высоте, мою базу, состыкованную со спутником странников. А за его спиной расстилается знакомый мне пейзаж, запрещенный планетой Ковчег. Песчаные дюны, шевелящаяся шапка тумана над горячей топью, хмурый хребет вдали, а над ним тонкие, длинные линии колоссальных, по-прежнему и, может быть, навсегда загадочных сооружений, словно гибкие, тревожно трепещущие антенны чудовищного насекомого. Там у них сейчас весна. На кустах распустились большие, неожиданно яркие цветы. Над дюнами струится теплый воздух. Малыш рассеянно озирается, пальцы его перебирают отшлифованные камешки. Он смотрит через плечо в сторону хребта, отворачивается и некоторое время сидит неподвижно, понурив голову. Потом, решившись, он протягивает руку прямо ко мне и нажимает клавишу вызова под самым носом у Тома.
«Здравствуй, Стась. Ты уже поспал?»
«Да! Мне смешно, хотя спать хочется ужасно».
«А хорошо было бы сейчас поиграть, Стась, верно?»
«Да, это было бы неплохо».
«Сверчок на печи».
Он некоторое время молчит. Я жду.
«Ладно, тогда давай опять побеседуем. Давай?»
«Конечно. Давай».